Дилетанты.
Ну что ж, мы начинаем программу «Дилетанты». И сегодня мы займемся судьбой собора Святой Софии в Константинополе, в Стамбуле. Займемся, потому что она с 24 июля она становится мечетью. Мечетью официально, и об этом объявил президент Турции Эрдоган. И сегодня, ну, кому же обратиться, как не Сергею Аркадьевичу Иванову? Если поговорить, если поискать нам Константинополь в Стамбуле, вот как мы все это делаем. И доктор исторических наук Сергей Иванов, у нас в гостях профессор Высшей школы экономики. И давайте определимся, где мы находимся сегодня, 16 число, 16 июля, 24-го начнется богослужение. И об этом объявили, и пошли разъяснения, что все равно, тем не менее, можно будет посещать, что тряпочками или занавесочками, или там затемнением каким-то сделают фрески, мозаики, все изображения христианских святых. А вот когда не будет молитв, можно будет туда и ходить туристами. Я себе это с трудом представляю, а как вы это видите, Сергей?
Ну, пока этого никто не знает, и этого не знают даже мои знакомые турецкие историки-реставраторы. Значит, политическое решение принято, а как оно будет воплощено, неизвестно. Ну, одна теория, что, например, будут пускать на галерею, да, вот, значит, вот как бы музей сохранят на втором этаже, где как бы основные, да, мозаики находятся. А другая теория, что действительно будут пускать в перерывах между намазами. Но тут главный вопрос, что если она перестанет быть музеем, то значит 4 миллиона туристов, как в прошлом году, не заплатят каждый по там, 12 евро за вход. И это просто как написал один журналист турецкий недавно, это просто наш как-то машина, печатный станок для денег, да, у нас был. А откуда потекут деньги на то, чтобы поддерживать?
Ну, так как объявили сейчас, что будет бесплатно.
Да, будет бесплатно. Ну, да. Это все очень странно, да, потому что все-таки поток регулировался музеем, да, потому что все-таки, ну, пропускная способность церкви не безгранична. Вот, и за этим следили. Если за этим никто не будет следить и будут туда входить, ну, как в мечеть все, кто хочет, то это уже будет довольно, довольно странно. Ну, в общем, пока что мы не знаем, как-то это сложится. Сейчас, пожалуй, скорее господствующее ощущение, это такая общая тревога, да, и ощущение, что произошло что-то исторически, так сказать, грандиозно неправильное, да, чем что мы реально боимся, что там они собьют мозаики. Да, будем дальше.
Вот эта неправильность и от ощущения странности того, что произошло, и от того, зачем это нужно в 2020 году, и неужели так важен для Турции вот такое самоутверждение, как вот величие, соединить величие Османской империи с, я не знаю, чем, и что Святая София, ну, простите, пожалуйста, как символ, как Рейхстаг, как взятое вот главное нечто.
Да, это началось уже давно. Это началось, в сущности, это празднование взятия города, началось, в сущности, в 90-м году, совсем недавно. И тогда, в начале 90-х, это практиковало запрещенная с тех пор, ну, супернационалистическая партия, а тогда Эрдоган, или, как его турки называют, Эрдоган, там Г не произносится, да, она с птичкой такая буква, Эрдоган в качестве мэра Стамбула, он, вообще говоря, с этим боролся. Тогда он был сторонником евроинтеграции. Вот. А потом партия была запрещена, а ее главный лозунг был перенят как раз тем же самым мэром Стамбула. И когда оказалось, что путь в Европу для Турции закрыт, то эта карта была разыграна уже Эрдоганом, и с каждым годом празднование взятия Константинополя не правда ли нам с вами это кое-что напоминает, да, становится все более и более пышным, и уже в этом году торжественное празднование 567-й годовщины взятия города праздновалось уже с неслыханной помпой, с невероятной. И Эрдоган вошел под своды Святой Софии, и там пропел 48-ю суру из Корана, так называемую суру Победы, которая называется «Фатх», хорошо нам известное с вами слово, вот, которую пропел 29 мая 1453 года султан Фатих, да, султан Мехмед II. Но только он был в пылу только что одержанной победы, да, он только
для
что...
Для него это было реальное завоевание.
Да, он только что окончил победой, да, двухмесячную кровавую осаду, да. Значит, и то, что было в истории, останется в истории. И вдруг нам это возвращается в качестве просто кровавой такой дымящейся реальности. Да, вдруг сегодня мы вновь это воскрешаем в качестве вот свежей, только что одержанной победы. Победы над кем? Это, конечно, очень печально и тревожно.
Еще Эрдоган, как бы мы его ни называли, ни произносили, но он сказал, что делаем мы это, снова даем официальный статус мечети, делаем мы это не для того, чтобы кто-то хорошо или плохо о нас говорил. Мы делаем потому, что мы имеем на это право.
Да.
Потому что мы можем. Да. Почему? Потому что могу. Вот и все.
Да, это, конечно, очень-очень плохой знак, но он действительно плохой для всего. Да, он плохой для будущего Турции, с моей точки зрения, он плохой для будущего взаимоотношений Турции с внешним миром. Ну и, конечно, он очень плохой для византийских памятников Турции. Но это уж что говорить. Конечно, я тут все-таки не могу и свою как-то личную беду как-то не учитывать тоже, потому что у меня ощущение, что Эрдоган сделал это специально против меня, потому что у меня вот-вот просто выходит через две недели выходит одновременно третье издание моего путеводителя.
Да.
Вот, в издательстве «Корпус», и выходит турецкий перевод этого путеводителя в Стамбуле. А там, разумеется, главная глава про Святую Софию,
конечно,
которую теперь надо было бы переписать, но все уже ничего не исправить, уже все в типографии.
Ну, во-первых, мы не переписываем то, чем она была, чем она стала, и почему она такой памятник. Не просто потому, что это главный большой собор, большая церковь, стоящая здесь на очень знаменательном месте в Константинополе, в Византии, что она была и задумана, в принципе так. И сейчас, кто смотрит в YouTube, видит, в общем-то, ее уже вот в таком виде, ну, это примерно наше время, вот примерно вот сейчас. Mm-hmm. Вот ее такой можно увидеть и с минаретами, и с вот этими укреплениями, вот эти страшные контрфорсы, которые, и сильно пожившая церковь, с невероятной историей, но она памятник, и великий памятник, и памятник и своей тяжелой истории, но и памятник архитектуры очень крупный. Ну, давайте пробежимся сейчас вот по...
Да, ну, церковь возникла на этом месте в IV веке, и ее название София, да, Божественная Мудрость, ну, мы так привыкли, что даже не удивляемся, да, это же не имя, это же абстрактное понятие. И рядом с ней вознеслась другая церковь, Святая Ирина, да, это тоже не имя, а это тоже понятие, это божественный мир, да, это было время, ну, в позднеязыческое еще, время обожествления абстрактных понятий. Тогда обожествлялись и сила, и власть, и процветание, и так далее. Вот и мудрость, и мир. Но потом она была переосмыслена в христианском духе, как, естественно, мудрость Спасителя. И уже потом церковь была церковью Христа, и, собственно, престольный праздник был на Рождество. Но, значит, вот первоначальная базилика IV века, она сгорела в V, стоявшая на этом же месте, сгорела в V, причем сгорела она, во всяком случае, по легенде, в результате возмущения народного, связанного с ссылкой епископа Константинополя Иоанна Златоуста. Это, так сказать, важнейший был символ, ну, независимости как бы духовной власти от светской, да, значит, в Византии. Во все последующие века, значит, вот превозносили подвиг Иоанна Златоуста, который осмелился противостоять императору Аркадию. Вот, была построена вторая София, она тоже была, ну, такой классической базиликой, то есть вытянутой, прямоугольной с видимо, двускатной крышей, то есть традиционным, так сказать, базиликальным зданием. В 532 году во время восстания кровавого Ника в Константинополе сгорела и она, и вот третий храм, который мы с вами видим.
Те, кто в Ютьюбе видит, мы видим разрез. Да. Разрез, продольный разрез храма.
Это как бы храм на крови. Это храм, построенный императором Юстинианом по обету, чтобы искупить кровь 30 тысяч его сограждан, которых он перебил во время этого восстания против него. Значит, вот это храм, который невероятно, неслыханно авангардистский для VI века. Вообще говоря, те здания, которые были в Константинополе до Святой Софии, были довольно невысокие. Они все были невысокие. Они все были не выше двух этажей. И дворец большой был тоже двухэтажный. А это огромное здание по высоте в следующий раз было превзойдено только через 1000 лет. То есть это совершенно невероятная смелость замысла. Но самый главный вот трюк, примененный двумя великими архитекторами.
Они еще физики, математики,
да, ведь да, у нас. Конечно, да. Анфимием и Исидором, было изобретение полукуполов.
Вот это совершенно... Но, в принципе, они римские образцы ведь брали.
Нет, купола нет. Купол действительно римская вещь. Купол прекрасно известная римская вещь. Все знают римский пантеон. Ну и, вообще говоря, множество бань по всему римскому миру. Почти все бани имеют купол римские, да, термы. Вот, так что купол...
Кстати, когда это вот сейчас не закрыто, очень во многих структурах вот эти купольные видны и в самом Риме. Можно ходить, и мы это видим прекрасно. Да,
вот. И этот купол, конечно, производил сильное впечатление. Все равно своей смелостью купол, как вообще архитектурное решение, производил сильное впечатление. Кстати, забавная вещь, когда первые славяне пришли на Балканы, они вот изумились явно на эту форму, они назвали ее... А это было слово «бальнеум», да? Значит, как бы латинское слово «бальнеум» – «баня». Они заимствовали из слова «баня» и слова, представьте себе, «банка». Это то же самое слово. Слово славянское «банка», она вот этот самый купол...
Вот такая банка, не вот эта банка, которая явно из латинских.
Она воплощает именно эту яйцевидную форму. Так что этот само по себе, это существовало. Он был высокий, он был огромный, но, тем не менее, купол был. А вот полукупола, которые превратили, собственно, это здание в такое уникальное... Вот они действительно были рассчитаны этими архитекторами. И действительно, с одной стороны, это же базилика, то есть она как бы вытянутая, она вытянутая невероятно, но она купольная базилика, да, и ее невероятная длина 90 метров этого дромоса, она осуществляется именно за счет полукуполов. И, кстати говоря, мы уж, если вспомнили пантеон, то все-таки пантеон как невелик он, но все-таки его тяжесть ощущается. Вот тяжесть этого купола в пантеоне ощущается.
Да, она ощущается в мощи цилиндра, на который опирается купол.
Да, она ощущается. Да. А вот здесь нет. Вот благодаря тому, что эта тяжесть как бы стекает по закругленным поверхностям. Тут внутри все поверхности закруглены. Это и полукупола, это и паруса, это и кседры, да, это галереи. То есть это невероятно, это чудовищная тяжесть не ощущается нами. Хотя она, конечно, есть. И в этом смысле замечательно, очень точно сказал Николай Степанович Гумилев, который, посетив Святую Софию, по-моему, в 2012 году, сказал, что архитектор тут, ему удалось невероятно, он вылепил воздух.
Вот.
Это очень-очень точное описание.
Да, как настоящий поэт, он был абсолютно точен.
Да. Вот. И это главное ощущение от храма. Да, вот это невероятного пространства, вот свободного, вольного, так сказать, воздуха, который и составляет суть этого храма.
При этом внутри, если вернуться, у него много, у нас очень много разнообразных ощущений. Вот сейчас те, кто в Ютьюбе, видят вот как раз с вот такими вот с написанными по-арабски, вот здесь вот в углах написаны, но уже с открытыми мозаиками. То есть то, что мы видим, это уже после реставрации, после расчистки, после всего. У нас ощущение пространства есть, вот этого воздуха есть, но невероятное богатство, но не такое, как делают имитации потом, когда имитировали такое вот богатство архитектуры. Колонны, идет галерея, которую потом так полюбит романская архитектура. Но вот его же собирал Юстиниан и материалами, или это неправда, собирался со всего света?
Да, собирал, то есть, конечно, то есть, он ограбил, до этого, вообще говоря, Константин тоже.
Зачем сразу ограбил? Подарили некоторые вещи.
Может быть, подарили, да. Но, во всяком случае, про некоторые, действительно, детали мы точно знаем, что они взяты из чужих построек. Например, там, где ему приходилось уравнивать разновеликие колонны. Иногда видно, что они немножко разного размера. Вот. Некоторые, особенно порфировые колонны, точно привезены откуда-то, потому что с V века порфир, самый драгоценный императорский камень, перестали добывать в египетской пустыне. Так что это все
не из храма Артемида в Эфесе, а как об этом
нет,
пишут.
Вот как раз, нет, как раз про храм Артемида нет уверенности. Но из Рима явно из, может быть, из храма Солнца явно привезли. Вот. Но во всяком случае, кстати говоря, как раз в прошлом году вышло замечательное русское издание поэмы Павла Силенциария, вот, который написал ее по свежим следам открытой только что построенной Святой Софии. И вот там содержится замечательный комментарий к этой поэме, и там очень много сказано о практике, именно о практической стороне, какие мраморы откуда, какого цвета, как они друг с другом монтируются. Уже там писали историки Виноградов и Черноглазов, и искусствовед Анна Захарова. И они совместными усилиями создали, на мой взгляд, замечательное
французы фронтирие. Очень гордятся, что парижский мировинский король прислал добываемых в Пиренеях темный мрамор.
Да, отовсюду, это правда. Действительно, мраморы привозили совершенно, абсолютно отовсюду. Из Африки, из Европы, из Азии, отовсюду. И они действительно все видны. У них есть каталоги этих мраморов, точно известно, откуда они. Ну, а некоторые взяты недалеко, прямо с острова Мармара, совсем недалеко в Мраморном море. Это местные тоже есть, конечно. Но это разнообразие мраморов составляет одну из главных прелестей тоже.
Да. Но вот если вернуться к собору, то он сразу стал страдать. Сразу стала страдать церковь. Считали, и, наверное, все-таки не досчитали.
Да, конечно. Первоначальный купол был гораздо более плоский, чем сейчас.
Он
был как бы продолжением парусов. Вот.
То есть он если вы себе представляете, если даже не видите сейчас в Ютьюбе, то вы можете представить себе, что он продолжает. Это изящно.
Да. Это было изящно, но, как выяснилось, это было нестабильно. И при первом же землетрясении, а все-таки все-таки не надо забывать, что Стамбул находится в сейсмоопасной зоне. Этот купол обвалился. И тогда уже следующий Исидор-младший, так сказать, племянник предыдущего, который уже к тому времени умер, сделал купол гораздо более заостренным, вот таким, каким мы видим его сейчас.
Так он держится.
Да, и вот он держится, да. И так он держится, хотя он тоже там в XIV веке во время очередного землетрясения обваливался, но в целом, церковь пережила очень много землетрясений, но, в общем, он почти всегда выстаивал, хотя и бывало даже, что мозаики обваливались. Да, вот, например, в 1894 году было страшное землетрясение, и обвалились многие мозаики, которые были зарисованы Гаспаро Фоссати в середине XIX века. Они теперь есть только благодаря его рисункам, а в реальности их больше нет. Вот, так что даже обваливались даже мозаики, а купол выдерживал. Но, конечно, это невероятно, и тут мы возвращаемся к нашим нынешним горестям и бедам. Это, конечно, невероятно капризная и хрупкая постройка, потому что чудовищное давление купола, все-таки он на самом деле очень тяжелый, приводит к тому, что стены и колонны очень-очень медленно пытаются из-под него разъезжаться в разные стороны.
Это так, как мы видим в некоторых больших, например, более поздних романских церквях. Мы видим, как в Бургундии, там вот во Франции мы видим, как, ну, там короб, коробом свод идет, как у них как будто подкашиваются колени у колонн.
Это тут началось, тоже, да, это тоже, началось, да, очень давно. С этим боролись, во-первых, тем, что соединяли верхушки колонн такими чугунными, огромными какими-то жгутами.
Стяжками, да?
Да, да. Это еще византийские. Их много где можно видеть в церкви, и они еще византийского времени. Потом, когда этого не стало хватать, стали добавлять контрфорсы, то есть подпорные стенки, которые первоначально вот с западной стороны они еще довольно изящные, потом попозже с севера и с юга появились другие, еще тоже византийские, но...
Вот то, что мы видим здесь, вот, да, вот, да, эти мощнейшие,
вот здесь.
Жуткие, мощнейшие, как у крепости.
Да, но самые мощные, конечно, пристроили уже османы с восточной стороны. Вот, это все главным образом для, ну, не только для того, чтобы удерживать при землетрясениях стены, но и для того, чтобы удерживать, собственно, самое вот это разъезжание конструкции. Короче говоря, нужно и в ежедневном режиме отслеживать, как это устроено. И для этого нужен музей.
Да, насколько это возможно, вот в условиях действующей мечети, ну, это все остается жирнейший знак вопроса. Мы сейчас прервемся. Сергей Аркадьевич Иванов у нас в гостях. Мы говорим о Святой Софии и продолжим через 4-5 минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем разговор о соборе Святой Софии. Сергей Аркадьевич Иванов у нас в гостях. Ну, сразу, знаете, как всегда, вопрос бывает, если он такой... А сколько он вообще весит, купол, кто-нибудь измерил?
Ну, наверное, это известно, я не знаю цифру.
Вот дело не в этом, дело в том, как он держит, потому что вот здесь вот и идет, вот он на этом стоит, вот как он все это, и как сама конструкция его держит. А какой там грунт вот в этом месте, вот на этом холме? Там непонятно, что какая там геология, тоже она...
Вы знаете, там тоже довольно капризная геология. Это последние годы предпринимались, вот опять не могу не сказать, да, для чего нужен музей. Да, значит, вот музей проводит все-таки исследовательскую работу, среди прочего, и с грунтами. С грунтами в последние годы исследовались подземелья Святой Софии. Там действительно есть места, где грунт, вообще говоря, нестабильный. Да? И поэтому в огромном количестве мест потолка и стен мы видим датчики, стоящие сейчас. Да? Вот что будет с этими датчиками? Кто будет
клянуться и божаться, что датчиков не снимут, следить будут. Реставрировать собираются. Правда, меня несколько испугали слова о том, что будет реставрация ускорена.
Да, это вот, очень тревожно.
Не
очень.
Надо этого делать, не надо ничего ускорять. Вот. И очень странно все это получается. Ну. Вот еще такая вещь, о которой спрашивают. Как Мустафа Кемаль решился на то, чтобы сделать музей? Но это вообще в русле, мне кажется, его было.
Да, это с одной стороны в русле, а с другой стороны это невероятно смелое решение. Давайте обсудим, почему оно смелое. Значит, всего лишь за 7 лет до этого кончился невероятно кровавый обмен населением, изгнание, назовем вещи своими именами, изгнание греков из Малой Азии. Да, значит, миллионы людей снялись со своих мест. Естественно, это сопровождалось чудовищными то же самое с турками, которых выгоняли из Греции. Да, значит, чудовищной жестокости с обеих сторон. Невероятная...
Мне казалось, что это показало всем, какой ужас это вот национальный обмен.
Да, это был полный кошмар. Эта трагедия не зажила еще до сих пор, безусловно. Вот. При этом население греческого Стамбула было исключено из этой депортации по условиям Лозаннского мира. Но, тем не менее, давление на греков было таково, что за пару лет из 300 тысяч греков осталось 125, а все остальные сбежали, просто уже сами не изгнанные. Очень тяжелая была обстановка. Значит, и тем не менее, ну, греки, что называется, сами виноваты, да, сами полезли, сами проиграли войну. Ну, сейчас уже мы про это не разговариваем. И после в основке этой невероятной вражды греков и турок, значит, президент принимает невероятно смелое решение, которое кем-то может восприниматься как решение в пользу греков. Да? Не надо забывать, что, например, Греция даже выпустила купюру, на которой была изображена Святая София. Правда, не пустила ее в оборот, потому что греки потерпели поражение. Вот. Значит, это смело, как вообще все, что делал Ататюрк. Он был невероятно смелым человеком. С другой стороны, разумеется, это было в русле того, что он делал в целом, потому что он был, во-первых, секулярист. Да? Это самое важное. Во-вторых, он очень верил в науку, хотя сам был не очень образованный человек, но он очень ее любил и очень перед ней преклонялся. Кроме того, внешнеполитическая конъюнктура тоже сыграла свою роль, потому что так сложилось, как-то так фишка легла, что уже было выгодно заключить союз с недавним врагом Греции, и даже в 30-м году премьер Венезуэлы совершил примирительный, так сказать, визит в Турцию. Вот. Ну и кроме того, все-таки ему больше нравилось националистическое настоящее, чем имперское прошлое. Да,
значит, вот да он хотел сделать, национальное современное государство,
да,
как ему казалось.
Да, и в этом смысле он, например, закрыл доступ в мавзолеи султанов, да, чтобы немножко вот притушить этот восторг по поводу османизма в пользу прекрасного националистического будущего. Да, мы не строим иллюзии относительно того, как прекрасен воинствующий национализм, но, тем не менее, в данном случае это работало в пользу превращения Софии в музей. Ну и, кроме того, все-таки нельзя забывать и того, что у него был великий советчик, невероятно странный человек, Томас Виттемор, американец, невероятный энтузиаст, филантроп, в сущности, любитель, он не был византинистом, но он был страстным любителем византийского искусства. А, кроме того, кстати, страстным поклонником России, он очень много сделал благотворительном смысле для России, но сейчас об этом нет времени разговаривать. Он убедил Ататюрка, что он сможет превратить эту заброшенную мечеть в самое посещаемое туристическое достопримечательность, не уступающую Афинскому Парфенону.
Вы сказали заброшенную мечеть. А какая была религиозная ситуация вот к этому времени в новой Турции Мустафы Кемаля?
Ну, Мустафа Кемаль действительно все время теснил ислам, да? Он перешел на европейский календарь, он повелел, чтобы призыв к молитве звучал на турецком, а не на арабском языке. Сейчас это обратно уже снова по-арабски. Вот. Он, в общем, все время шаг за шагом он, значит, вот оттеснял, вытеснял ислам из повседневной жизни. И, ну, кроме того, все-таки не надо забывать, что ну, в центре города, в историческом, где живет не очень много народу, как раз чего-чего, а мечетей просто ну, сколько угодно, да, самых древних, самых прекрасных, включая самую изумительную на свете голубую мечеть, которая просто в нескольких метрах находится от Святой Софии.
Да,
ну,
да.
Вот, так что проблемы найти место для молитвы все-таки для правоверного мусульманина никакой не было в центре города. Вот. А Святая София находилась в состоянии глубокого глубокого упадка. Она все там что-то сыпалось, что-то обваливалось, что-то шаталось и так далее, и так далее. Так что, в общем, в качестве... Это описано многими путешественниками, например, Глебом Успенским, который описывает ситуацию перед Первой мировой войной, в каком она ужасном, на самом деле, заброшенном состоянии была.
То есть, даже и в османские времена это было...
Да нет, ну не надо забывать, что все-таки были и остаются в городе великие мечети. Архитектурно все они, разумеется, подражают Святой Софии, но многие сильно превосходят ее размерами. Например, мечеть Сулеймана Великолепного.
Да. Да?
Или мечеть Фатиха. Да? Ну, в общем, они все действительно настоящие имперские мечети, не говоря уже о Голубой. Да? А София была, так сказать, ну, она была ровно знаком, так сказать, знаком вот того, что когда-то мы взяли этот город силой. Вот и все. И в качестве религиозного, так сказать, символа она была не очень важна для турок. Ну, теперь уже это совсем не так. Теперь она уже приобрела свою важность.
Хочу проверить один загадочный эпизод, который вдруг появился на просторах интернета. Появился некий скан, фотография некоего документа, который повествует нам о том, правда, по рассказам тех, кто его публикует. Я, честно говоря, когда увидел, я попросил о переводе и атрибутировать этот документ. Это некий акт купли-продажи, что султан купил у константинопольского патриарха, не желая обижать своих подданных и христиан в том числе. Ну, в общем, такая достаточно мутная история. Купил у патриарха эту церковь.
Нет, это совсем не соответствует действительности. Он въехал, правда, на муле, а не на лихом коне, как сейчас утверждается и рисуется на турецких плакатах, но он въехал в город, торжественно проехал через город от Адрианопольских ворот до Святой Софии, торжественно вошел в нее и сказал, он произнес свою молитву, 48-ю суру Корана, да, молитву победы, и тотчас сказал, что это его, и вот увидев, что какой-то из его янычар тянет из Софии какую-то утварь, он сказал, что нет, это мое. Это мое, ага. Да. Вот. И тут же сказал, что в этот же день сказал, что христианским своим новым подданным он отдает второй по размеру храм святых апостолов. И через несколько лет храм святых апостолов начал разваливаться просто от старости. И тогда они сами, христиане, попросили о переводе в более маленькую и в более греческий район, так сказать, города. Но во всяком случае ни о какой покупке речи быть совершенно не могло. Да, единственная церковь, про которую может так или иначе идти эта речь, это так называемая Мария Монгольская, это малюсенький храм во Влахернском районе, там действительно этот храм никогда не превращался в мечеть, и там много ферманов, поэтому, может быть, за этим и стояли какие-то деньги, я не знаю, но во всяком случае, что это не относится к Святой Софии, это абсолютно точно.
Скажите, вот когда Святая София, насколько она пострадала, если нам вернуться чуть-чуть назад, насколько она пострадала от взятия Константинополя в 1204 году, в четвертом крестовом походе?
Ну, она была лишена своих драгоценностей всех, да, вот это было, собственно, самое страшное в описании грабежа, это вот невероятно подробно описано хроникером этой трагедии Никитой Ханиатом. Они действительно бесстыдно ограбили всю, так сказать, всю утварь священную они, да, утащили. И кое-какие вещи, значит, вообще говоря, из этого вот убранства до сих пор хранятся в Венеции. Вот. С другой стороны, если бы крестоносцы их не утащили, неизвестно, видели ли бы мы их вообще когда-нибудь.
Тоже верно.
Да, то есть из крестоносцев только венецианцы понимали культурное значение вещей. Да? Остальные рыцари просто все переплавляли в металл, а венецианцы, они уже были цивилизованы, они понимали, что они грабят.
Да, кстати, кони с ипподрома.
Кони с ипподрома, да. Вот, они даже вывозили даже колонны из храма Спалиев, которые тоже стоят в Сан-Марко. Да, значит, вот они ограбили ее, разумеется, всю как липку. Но в архитектурном отношении они вряд ли причинили ей какой-то ущерб. Ну, разве что пожар, который там бушевал в Константинополе, повредил ее в каком-то отношении, но в архитектурном отношении нет.
А другое, насколько вот мы сейчас немножко побывали на панораме взятия турками Константинополя, там же панорама есть.
Да, есть.
Вот, мы немножко побывали там. Насколько кровавым было взятие Константинополя и, в частности, Святой Софии?
Кровавым взятие города, безусловно, как и всякий город, взятый после двухмесячной осады, он претерпел все ужасы действительно распоясавшегося османского войска. А вот Святая София нет, потому что действительно то, там сгрудилось огромное количество народу. Кстати говоря, заметим, что с декабря предыдущего, значит, 1453 год, 29 мая, но с 12 декабря 1452 года туда население города не ходило, потому что она не признавала, ну, основное население города не признавало унии с католиками. Да, значит, а поскольку это был императорский храм, то там провозглашали имя папы. И они туда не ходили, поэтому ее абсолютно бойкотировали. Он стоял пустой совершенно. Полгода храм стоял пустой. Но когда приперло, тут все бросились именно туда. Никуда. И один из, собственно, один из хроникеров этой трагедии, Дука, горько упрекает, значит, своих сограждан. Говорит, вот где вы были-то? Вот, значит, вот, значит, а вот как приперло, так все побежали именно туда. Вот. Значит, там стояла огромная толпа, и, значит, возглас ужаса пронесся, когда двери были взломаны, но, видимо, те, которые ломали, уже имели приказ внутри никого не убивать. Поэтому легенда о том, что...
половина колонн...
Да, что Фатих там верхом въехал, и что конь поскользнулся на горе трупов. Вот вся эта легенда под собой не имеет никаких оснований. Ну, она, так сказать, передает вот ужас этого взятия, но, конечно же, султан Фатих, безусловно, воспринимал этих людей, которых он там нашел, в качестве своих новых подданных. Да? Он немедленно велел выкупить из рабства патриарха Геннадия Схалария. Ну, его захватили тоже, вот, когда грабили город. Вот, и тут же с ним встретился, поговорил с ним. Султан Фатих свободно говорил
по-гречески. Выкупил. Может быть, и все. Вот на этом и все.
Ну, может быть, да.
Может быть, вся эта история.
Да, может быть. Он выкупил его из рабства. Вот. И с ним встретился и сказал, что вот теперь отныне ты отвечаешь передо мной за моих православных подданных, так сказать. Ну, империя есть империя. Она не является, так сказать, моноконфессиональным государством.
Ну, конечно. Может быть, от этого и пошла вся легенда о покупке собора. Что это надо. Да. Вот. Ну, вот проходит время. Проходит время. Собор становится мечетью. Он становится мечетью. Насколько она... вот тут же проходит у нас и 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й века. Как за это время меняется... разрушается или меняется облик Святой Софии?
Да. Ну, вот поначалу, действительно, она обрастает минаретами, это понятно.
Но это ясно.
Да. Она обрастает контрфорсами с той четвертой стороны, с которой контрфорсов не было. Это понятно. Да. Разумеется, строится михраб, да, то есть, как бы молельная ниша, которая в мечети всегда смотрит на Мекку, да, а поскольку апсида христианской церкви смотрит точно на восток, да, то михраб всегда немножко со скосом вправо. Да? Угу. Это, конечно, уродует очень вид всякой этой переделанной христианской церкви, но это неизбежная вещь. Да, в общем, в основном, ну, и были, естественно, забелены, замазаны краской и штукатуркой все изображения. Вот, значит, все то, что мы видим сегодня в качестве признаков ислама, это все середина 19 века. Султан Абдул-Меджид велел в первый раз, это он, значит, вот отремонтировал церковь, нанял Гаспара Фоссати, который вот зарисовал, там закрасил, заштукатурил. Но главное, что вот эти щиты, да, и эта роспись в куполе, это все середина 19 века. Это знаменитый Иззет Эфенди, величайший каллиграф, так сказать, Османской империи, который вот сделал всю эту изумительную вещь. Она не сопровождала Софию на протяжении ее многовековой истории.
Но сейчас она становится, это же тоже произведение, и это тоже своего рода памятник, ведь тоже. И это тоже принадлежит Софии, на самом деле.
Да, да, ну, конечно. Но тут дальше. Я уже расхожусь, я как историк и любитель Византии, расхожусь с теми людьми многочисленными, я их уважаю, их чувства, которые плачут именно, так сказать, о том, что вот, ну вот мы надеялись, что это на правильном пути от мечети к христианскому храму, да? Что как бы музей это просто промежуточная остановка была, а теперь мы уехали назад. Я совершенно не считаю, что это возможно, даже если отбросить все уже там геополитические соображения и так далее. Пусть история принадлежит истории. Да? Собственно, по-моему, главная проблема сегодняшнего дня, что в России, что в Соединенных Штатах Америки, что в сегодняшней Турции, как ни странно, это то, что история начинает играть несвойственную ей актуальную роль. Да? Вот оставьте историю истории, хочется мне сказать, всем этим людям. Да? Крайне странно было бы сейчас хищно мечтать о том, что вот мы придем, это все обдерем, их выгоним, и наконец уже осуществим нашу вековую мечту, крест на Святой Софии. Ну, так не бывает, да, никогда, в прошлое никогда нельзя вернуться, да, оно уже ушло. Вот тут в этом смысле протесты, так сказать, с православной точки зрения, они, мне кажется, контрпродуктивны, потому что они только укрепляют Эрдогана в ощущении, что он все сделал правильно.
Конечно.
Что он ровно все сделал правильно. Значит, вон он как злобится. Христиане, значит, они до сих пор лелеют свои планы отнять у нас наше завоевание. Так что тут, естественно, на действие следует противодействие. И насколько это трагично, показывает недавнее известие о том, что в Греции хотят таким, я бы сказал, асимметричным образом наказать турок, а именно закрыть музей Ататюрка в городе Фессалоника, поскольку Ататюрк родом из Фессалоники и в его родном доме, сейчас музей Ататюрк, который, собственно, сделал Софию музеем, да, он сейчас будет наказан за то, что сделал президент Эрдоган, и этот самый музей закроется. Ну вот можно ли себе представить более, так сказать, графический пример того, насколько чудовищны эти игры с историей?
Да, и здесь мы лишаемся самого главного в истории и в ее понимании. Мы лишаемся времени. Для нас все происходит, для вот такого восприятия истории происходит все одновременно. Все одновременно. И взятие Константинополя, и отдатие Константинополя, и установление христианства, и попирание христианства. Все это одновременно, все это сейчас. Мы живем во всех временах, то есть мы живем нигде. Это очень тяжелая вещь. Конечно, Святая София, там можно устраивать богослужение, ради Бога. Там можно устраивать, там же совершенно спокойно было место сейчас, где можно время от времени на праздники устраивать богослужение. И действительно поддерживать храм, то ли как мечеть, то ли как собор, поддерживать храм в его священном состоянии, скажем. Но ведь самое главное, что у нас здесь все дышит временем. Вот каждый кусочек. Каждый даже выщербленный камень, граффити, которые там есть, это же все абсолютное время.
Да, и я, надо сказать, если я о чем-нибудь жалею, как автор гайда по византийскому Стамбулу, то мне-то жалко как раз больше всего полов, если действительно закроют полы навсегда коврами.
Вот, кстати, первая мысль, да, первая мысль была, да. Потому что когда читаешь, что когда их обнаружили, когда их увидели снова под коврами, увидели снова эти полы.
Да, там столько всего, там столько всяких меток истории, столько всего в этой в моей книжке написано про то, где что происходило по этим знакам на полу. И вот, да, вот этот пол будет закрыт, и это, на мой взгляд, ужасно. Просто совершенно ужасно.
Мы теряем очень много. И здесь, да, мне кажется, что если Эрдоган устраивал провокацию, то есть снова сделать великое столкновение мусульман и христиан, то она ему удалась?
Да, но у него свой, собственно, маленький интерес. Он, так сказать, готов взорвать мир, чтобы себе, значит, зажарить яичницу. Потому что, собственно, помимо общего соображения вот, борьбы с наследием Ататюрка, у него есть очень конкретная цель. Он борется со своим главным противником, секуляристом, мэром Стамбула, Икрамом Имамоглу, который выиграл у кандидата ставленника Эрдогана. Эрдоган отменил, что бы это нам напоминало, отменил эти выборы как неправильные, назначил новые выборы.
Как странно-то, да.
Да, новые выборы. И на них Имамоглу победил уже совершенно с разгромным счетом. То есть, тем самым, Стамбул враждебен как бы, да, Эрдогану. И Эрдоган делает все для мобилизации своего электората, своего исламистского электората. В Стамбуле, как я понимаю, эти две политические силы практически идут ноздря в ноздрю. И предстоят президентские выборы, и поэтому все идет в дело. Да, вот не только мечеть Святая София, но, например, уже совсем не религиозная вещь, Галатская башня, символ туристический Стамбула, там на северной стороне.
Да.
Вот, значит, Галатскую башню Министерство культуры тягает у муниципалитета, значит, Стамбула, просто чтобы сделать явно, просто чтобы как бы сделать бяку Икраму Имамоглу. Вот, все идет в дело, да, в этой политической борьбе. Вот, так что это тоже, ну, никуда не деться. Вот Святая София оказалась наложницей.
Здесь показалось Андрею, который в чате у нас, вот чат у меня работает, естественно, показалось, что у вас во всех событиях 20 века греки виноваты больше, чем турки.
Нет, совершенно нельзя этого сказать. И вообще, надо сказать, очень трудно выделить, кто более виноват в этой чудовищной истории. Разумеется, Греция была такая маленькая собачка, которая хотела с большими, значит, собачками поиграть. Она решилась на чудовищную авантюру. За нее расплатился греческий народ страшной ценой, чудовищной ценой. Но, разумеется, взаимные жестокости обеих сторон абсолютно неисчислимы в этом смысле. Да, ну, просто, ну, греков было выселено из Малайзии больше, чем турок из Греции, ну, просто потому что их было больше. Но, ну, на каких весах измерить бездну человеческого страдания, которое это принесло, невозможно сказать.
Я думаю, что мы должны это измерять на весах трагедии, потому что и трагедия в нормальном античном понимании этого слова. И если бы мы посмотрели на историю 20 века хотя бы как на трагедию, то мы бы что-то поняли из этого всего. Ну что же, да, отобьем Софию, конечно, Антиох, я понимаю, дадим Греции, как написано в пророчествах. На каждое пророчество есть 52 других пророчества. Вот, и есть всякое другое. Что нам остается делать? Печалиться.
Да, ну, будем протестовать, будем что-то делать. Это для нас, для византинистов, это еще отдельная ужасная проблема, потому что ровно через год в Стамбуле должен состояться международный съезд византийских исследований. Но это было назначено 3 года назад, они бывают там раз в 5 лет. Вот, и конечно, это будет очень-очень странно, да. Предыдущий съезд византийских исследований в 1955 году, проведенный в Стамбуле, закончился греческими погромами, которые подвели черту жертву под вообще истории стамбульского эллинизма. Так получилось, это совпало, да? А вот сейчас, значит, нам...
Как-то вы собираетесь византинисты, вы себе... Как-то вы роковым образом собираетесь.
Да. Как-то нам не везет в этом смысле. Что делать с этим, я не знаю.
Сергей Аркадьевич Иванов, спасибо большое. Это была наша программа.
Спасибо.
Она была посвящена судьбе собора Святой Софии.
Дилетанты.